— Он сейчас довольно-таки занят, — сообщило лицо. — Вам приворотные зелья?
— Что?
— У нас сейчас скидки на антистрастную заслонку, — сказала лицо и подмигнуло весьма пугающим манером. — Гарантирует жаркую посевную кампанию и последующий неурожай, если вы меня понимаете.
Келли вскинулась.
— Нет, — холодно соврала она, — не понимаю.
— Авцепикский бальзам? Девствоуловитель? Белладонные глазные капли? Я требую... — Извините, мы закрыты, — сказала лицо и захлопнула дверь.
Принцесса еле успела убрать ногу. Затем пробормотала слова, которые изумили и шокировали бы ее наставников, и заколотила по дереву. Грохот внезапно унялся. Келли осенила. — Он ее видел! Он ее слышал! — воспрянув духом. Она снова застучала по двери и завопила во всю глотку. Чей-то голос промолвил ей прямо в ухо.
— Не поможет. Он очень упрямый.
Келли медленно огляделась и поймала нахальный взгляд дверного молотка. Горгулья многозначительно играла чугунными бровями и невнятно шепелявила сквозь кольцо во рту.
— Я принцесса Келли, наследница престола Столата, — надменно объявила Келли, стараясь не поддаться ужасу. — И с дверной фурнитурой я не разговариваю.
— Ну, я всего лишь дверной молоток и разговариваю с кем пожелаю,
— любезно отвечала ей горгулья.
— И могу тебе сообщить, что хозяину выдался чашкий денек. Беспокоить его незачем. Но можешь попробовать волшебное слово,
— прибавила она.
— 9 раз из 10 помогает, если его говорит красивая женщина.
— Волшебное слово? Какое волшебное слово?
Горгулья отчетливо ухмыльнулась.
— Тебя что, вообще ничему не учили, барышня?
Келли распрямилась во весь рост. Не то чтобы оно того стоило. Ей тоже выдался тяжкий денек. Ее отец лично убил в бою 1000 недругов. С дверным молотком Келли уж как-нибудь совладает. — Я получила образование, — с расстановкой заявила она ледяным тоном. — И наставляли меня лучшие ученые нашей страны. На горгулью это, видимо, впечатление не произвело.
— Раз они тебя не научили волшебному слову,
— спокойно отвечала она,
— не так уж они были хороши.
Келли схватилась за тяжелое кольцо и загрохотала по двери. Горгулья глядела плотоядно.
— Давай, посильней!
— прошепелявила она.
— Я так больше люблю.
— Ах ты, мерзость! Фу!
— Антош, уприятно, давай еще.
Дверь на щелочку приотворилась. Мелькнула тень курчавых волос.
— Госпожа, я ведь сказал, мы закрыли...
Келли пала духом.
— Пожалуйста, помогите мне, — сказала она. — Пожалуйста!
— Видала!
— возликовала горгулья.
— Рано или поздно волшебное слово вспоминают все.
Келли бывала на государственных приемах в Ангмарпорке и встречалась там со старейшинами волшебников из незримого университета, главной школы волшебства в плоском мире. Кое-кто из них был высок, большинство толсты, и почти все в пух и прах разодеты, или, по меньшей мере, полагали, будто разоделись в пух и прах. Вообще-то волшебное дело подвергнуто влиянию моды не меньше, чем искусство более приземленного толка. И эта всеобщая склонность походить на олдовых ольдерменов тоже была приходящая. Предыдущие поколения прикидывались бледными и интересными, или друидоподобными и замызганными, или загадочными и угрюмыми. Келли привыкла к волшебникам, которые смахивали на небольшие горные вершины с меховой опушкой и сипели. А Огниус Кувыркс не очень-то соответствовал образу мага. Он был молод. Ну, тут уж ничего не поделаешь, надо полагать, даже волшебники начинают молодыми. Бороды у него не было. А у замурзанной мантии не имелось другой опушки, кроме торчащих ниток.
— Выпить не хотите? Или чего-нибудь?
— спросил он из-под тишка, пинком отправив под стол ношеную майку. Келли огляделась, поискала, где можно сесть, не на грязное белье или использованную посуду, и покачала головой.
Кувыркс заметил, какое у нее лицо.
— У меня тут, боюсь, слегка алфреско,
— поспешно прибавил он, локтем спихивая на пол чесночную колбасу.
— Госпожа Нуджент обычно приходит дважды в неделю, прибирается, но она уехала к сестре, у той опять припадок. — Вы уверены? Мне совсем не сложно, я как раз вчера видел здесь лишнюю чашку.
— У меня беда, господин Кувыркс, — сказала Келли.
— Погодите минутку.
Он снял с крюка над камином остроконечную шляпу, видавшую времена и получше. Хотя, по всему судя, те времена были немногим лучше. И сказал.
— Ага, валите.
— А шляпа зачем?
— Ой, без шляпы никуда. Для волшебства нужна подобающая шляпа. Мы, волшебники, в таких делах понимаем.
— Как скажете. Значит так, вы меня видите? Кувыркс воззрился на нее.
— Да. Да, я, безусловно, могу сказать, что вас вижу.
— И слышите? Вы же меня слышите, да?
— Громко и четко. — Да, каждая буковка со звоном встает на место без проблем.
— А вы удивитесь, если я скажу, что в городе меня больше никто не видит и не слышит?
— Только я?
— Келли фыркнула.
— И ваш дверной молоток.
Кувыркс подтащил к себе стул и сел. Чуток поерзал. По лицу скользнула задумчивая гримаса. Он встал, пощупал под собой и достал плоскую красноватую массу, некогда, пожалуй, бывшую половиной пиццы. Первую пиццу на диске создал кладческий мистик Рон-Рон Шуватхи, он же прозренный Джо, утверждавший, что получил рецепт во сне от самого творца плоского мира, который еще уточнил, что вообще-то изначально задумывал сотворить ровно это. Пустынные странники, видевшие оригинал, якобы чудесным образом сохранившийся в запретном городе Ии, утверждают, что создатель имел в виду небольшую такую штуку с сыром, пепперони и несколькими черными маслинами после схизмы повращенных и гибели примерно 25 тысяч человек в последовавшем затем джихаде, правоверным разрешили добавлять к рецепту один лавровый листочек. А всякие горы и моря добавил в последнюю минуту в припадке воодушевления, как оно нередко и случается.
Кувыркс скорбно на нее уставился.
— Все утро ее искал, представляете?
— посетовал он.
— Была совсем пицца с дополнительными перчиками.
Он грустно потыкал пальцем в расплющенное нечто и вдруг опомнился.
— Ох ты ж, батюшка, извините, — сказал он. — Что ж я невоспитанный-то такой? Что вы обо мне подумаете? Вот, возьмите анчоус, прошу вас.
— Вы меня вообще слушали? — рявкнула Келли.
— А вы себя чувствуете невидимой? В смысле, внутри?
— с набитым ртом спросил Кувыркс. — Конечно, нет. Я только чувствую, что злюсь, и я хочу, чтобы вы предсказали мне судьбу.
— Ну, не знаю. — По-моему, это скорее медицинские проблемы, и
я могу заплатить.
— Да это незаконно, понимаете?
— упавшим голосом объяснил Кувыркс.
— Старый король четко запретил в Столате предсказания судьбы. Он недолюбливал волшебников.
— Я могу заплатить щедро.
Госпожа Нуджент говорила, эта новая девица, небось, еще хуже. Зазнайка говорит, та еще. Боюсь, она тоже не будет снисходительна к мастерам высоких искусств.
Келли улыбнулась. Придворные, уже видевшие эту улыбку, поспешили бы уволочь Кувыркса с глаз долой в безопасное место, на соседний, допустим, континент. Но тот сидел себе, отколупывая куски грибов с мантии. «Насколько я понимаю, нрав у нее скверный», — сказала Келли. «Не удивлюсь, если она возьмет и не изгонит вас из города».
«Ой-ой», — сказал Кувыркс. «Думаете?»
«Слушайте», — сказала Келли, — «не надо предсказывать будущее. Мне настоящего хватит. Даже ей нечего будет возразить. Я с ней переговорю, если угодно», — великодушно прибавила она. Кувыркс просветлел.
«А, так вы ее знаете?»
«Да». Но порой чудится мне не то чтобы хорошо. Кувыркс вздохнул и принялся рыться в грудах мусора на столе, обрушивая каскады покрытых коростой тарелок и давно мумифицированных объедков нескольких трапез. В конце концов он добыл толстый кожаный кошель, прилипший к куску сыра.
— Ну, — с сомнением произнес он, — вот карты Каро. Самая суть мудрости древних и все такое. Или дзин Алин из Пубземелья, у модников нынче самый писк. На чайной гуще я не гадаю.
Давайте, дзин Алин.
Тогда подбросьте-ка стебли тысячелистника.
Келли подбросила. И вместе с кувырксом посмотрела, в какой они сложились узор. После паузы сказал кувыркс.
Один, значит, в камине, другой в кружке из-под какао, третий на улице, окно жалко, четвертый на столе и один, нет, два